Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 20 лютага.
Чаму Лукашэнка ніяк не каментуе новыя рэаліі, у якіх нечакана апынуўся свет?
Лукашэнка для сябе зразумеў, скажаш нешта такое дрэннае, вось атрымаеш ад новага шэрыфа.
Навошта Трамп абражае Зеленскага?
Это тактыка запаўнення эфіра дзікім аб'ёмам шума.
Вытраслі сумачку Ціхановскай і распранулі Лёву Бі-2. Размова з канаплёў ледзік.
А так как к Свете домой я попасть не могу в целях безопасности, я думаю, вы понимаете все, что это практически невозможно. Пришлось вот в сумачку залезть.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль расійская і беларуская прапаганды ў паветры пераабуваюцца наконт раптоўна добрага Трампа і США, Александр Лукашэнка, якога звычайна хлебам не кармі, дай выказаць экспертнае меркаванне, сядзіць як вады ў рот набраўшы.
Ён не каментуе нават інфармацыю, якая з'явілася 2 тыдні таму. Пра угоду ЗША і Беларусі, якая паслабіць санкцыі для Мінска і наўзамен вызваліць палітвязняў.
Дык чаму маўчыць Лукашэнка? Прыглядаецца да новых рэалій, вырашае, у якую браму гуляць, думае, як выціснуць з гэтай сітуацыі пабольш для сябе карысці.
Пра гэта мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і гісторыка Александра Фрыдмана.
Лукашэнка, мне падаецца, абраў самую разумную стратэгію ў гэтым кантэксце маўчання. Я думаю, што Лукашэнкі гэта цяжка атрымліваецца маўчаць і не выказвацца па знешнепалітычным пытанням, але ён, напэўна, для сябе зразумеў, будзе нешта такое сказана, як ён ужо ў свой час на прэс-канферэнцыі тады зрабіў, гэта амерыканцы не замецілі, бо іх гэта не цікавіла, гэтыя заявы наконт Маска і Трампа, і хто там што зігуе. Лукашэнка для сябе зразумеў, скажаш нешта такое дрэннае, вось атрымаеш ад новага шэрыфа. То бок для іншых аўтакратаў, і для Лукашэнкі, і для Пуціна, Трамп з аднаго боку прыемны, бо ён пляжыць іх ворагаў, кшталту Зеленскага. Але з другога боку ён непрадказальны, і ён чакае, што і астатнія будуць гуляць па ягоных правілах. А правілы ў Трампа змяняюцца, як вядома, падчас гульні, і ахвярай гэтых правілаў трампаўскіх можа стаць і Пуцін, ахвярай можа стаць Лукашэнка.
Вось давайте да Лукашэнкі, вось гэтага трэку амерыканскага ў бок рэжыма Лукашэнкі. Ну нібыта трэку, скажам так. Адразу як толькі з'явілася інфармацыя ад Сміта пра тое, што вось ён быў, сустракаўся з Лукашэнкам і Церцілем, вывез трох палітвязняў, прагучалі словы пра пачатак перамоўнага працэса, вызваленне вялікай колькасці палітвязняў, магчыма нават спыненне рэпрэсій, і ўсе пачалі задумывацца, а што ж это такое здарылася? Чаму Вашынгтона, да якога чакалі, што ён, калі зверне ўвагу на Мінск, на Беларусь, то гэта будзе у ледзь не ў апошні момант, там калі-небудзь там праз пару гадоў, можа быць, справа дойдзе, а не фактычна праз месяц пасля прыхода да ўлады. І тут такое. І тут з'яўляецца інфармацыя, што ось гэты трэці невядомы вызвалены чалавек, ну, называецца яго імя, а Пракоп'яў выказвае меркаванне, ну, ці, скажам, нават перакананне, што гэта супрацоўнік ЦРУ, якога ЗША выцягвалі, ну, то есть, карацей кажучы, свой чалавек вельмі важны, якому было вельмі важна Амерыкі выцягнуць. І што вось менавіта за гэтым усё і стаіць. Ну, прысутнасць Церцеля, у прынцыпе, як бы, як доказ гэтай гіпотэзы Пракоп'ява выступае. І ў такім выпадку, як вы лічыце, ўсё ж такі, што стаіць за гэтым? Гэта сапраўды пачатак перамоўнага працэса? Ці гэта сапраўды вось выцягнулі аднаго чалавека, чалавека, прыкрылі яго, выцягнуўшы яшчэ двух чалавек, і ўсё, і на гэтым усё спыніцца.
Тут насамрэч вельмі цяжка гэта ацэніць, таму што вось наконт гэтага трэцяга чалавека, грамадзяніна Злучаных Штатаў, наколькі я разумею,
так.
мы про яго зусім няшмат ведаем, каб рабіць такія сур'ёзныя высновы. І незразумела насамрэч, на якім узроўні працуюць зараз Злучаныя Штаты. Сміт гэта з аднаго боку прафесійны дыпламат са спецыялізацыяй Усходняя Еўропа, памочнік дзяржаўнага сакратара па ўсходнееўрапейскім. Калі не памыляюся, ён займае у яго пасада, ён намеснік памочніка дзяржсакратара па ўсходняй Еўропе, прыкладна так, калі не памыляюся, яго пасада. І гэта тут пытанне, на якім узроўні, калі ўвогуле прыняты ў Злучаных Штатах нейкія рашэнні. Гэта ўзровень дзяржаўнага сакратара Рубіо. Альбо гэта на ўзроўні самога Трампа. Гэта пакуль абсалютна незразумела. Можа, гэта працяг тых дыпламатычных намаганняў, якія прыкладала яшчэ і былая адміністрацыя Байдена. Усё гэта пытанне адкрытае. Пакуль з гэтай гісторыі нічога вялікага не выйшла, і гэта дае падставы думаць, што можа быць нейкі працяг. Каб гісторыя гэта скончылася, напэўна, на гэты конт выказалася бы і амерыканскі бок, і выказаўся бы і беларускі бок. Яны, так бы мовіць, адкрылі гэтыя дзвер, і яна застаецца пакуль адчынены. Назовём гэта так. Што мы ведаем на дадзены момант? З гэтай публікацыі New York Times пра тое, што нібыта амерыканцы дамагаюцца вызвалення палітзняволеных. Усіх палітзняволеных альбо значнай колькасці, у тым ліку і вядомых палітзняволеных. Потым там гаворка ідзе нават пра спыненне рэпрэсій. Ну тут я бы вельмі асцярожна падыходзіў, што значыцца спыненне рэпрэсій у сістэме каардынат Лукашэнкі. Калі вы Лукашэнку запытаецеся пра рэпрэсіі, ён вам адразу адкажа, ніякіх рэпрэсій у Беларусі ніколі не было. Так што няма чаго спыняць. Калі б гэтую палітыку праводзіла мінулая адміністрацыя Байдена, гэта выглядала б лагічна. Яны б уздымалі тэму палітзняволеных, яны ўзнімалі тэму дэмакратызацыі Беларусі. Для сённяшняй адміністрацыі, ну, гэтыя тэмы мне падаюцца абсалютна нецікавыя, не цікавіць іх распаўсюджванне дэмакратыі. Ну, якая дэмакратыя, калі Венц абрынуўся на ліберальную дэмакратыю ў Еўропе з самай жорсткай крытыкай. Таму я думаю, што асабліва іх палітзняволеныя та беларускія і цікавіць-то не маглі. Ну, так ці інакш гэта інфармацыя паступіла. Я сыходжу з таго, што тут ідзе сапраўды гульня, звязаны з асаблівымі стасункамі Беларусі, дарэчы, не толькі з Расіі, але і з Кітаем. Прычым, магчыма, ёсць у амерыканцаў сапраўды спадзяванне, надзея, альбо яны проста жадаюць паспрабаваць выцягнуць Беларусь у пэўнай ступені і з расійскага ўплыву, і з кітайскага ўплыву.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на такі момант. Усё ж такі, калі размова ідзе пра... Там шлі гаворка пра тое, што не толькі вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсій, але і там, каб расійскіх баз не было на беларускай тэрыторыі, каб вучэнні прайшлі не пры наяўнасці 100-150 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Ну і ўвогуле тэма, якую закрануў Гігін, той же самы адцягванне Беларусі ад Расіі, ну як Расіі ад Кітая. І такія вось, мамуляў, планы ёсць у Вашынгтона і ў Трампа. Як вы думаеце, ці ёсць, ці можа спадзявацца Трамп, што сапраўды вось гэтае яго спадзеў можа ў нейкай ступені здзейсніцца? Хай не адарваць, хай не выцягнуць, но прынамсі дыстанцыю нейкую пэўную стварыць.
А я не ўпэўнены, што тут гаворка ідзе пра Трампа. Я нават магу сябе добра ўявіць, што калі ў Трампа запытаюцца, што вось ёсць такі Лукашэнка, які нават хацеў бы яго вылучыць на Нобелеўскую прэмію, ён можа запытацца, а хто гэта? Я не ўпэўнены, што Трамп у стане ўвогуле знайсці Беларусь на мапе. Хутчэй за ўсё, з майго пункта гледжання, такое зандзіраванне ідзе ў Злучаных Штатах у гэтай адміністрацыі, але на такім досыць нізкім узроўні. Яны пакуль шукаюць магчымасці, яны правяраюць, што там магчыма, у якім напрамку, пасля таго, як гэта выйдзе на больш такі высокі ўзровень. Прыкметна, што Лукашэнка гатовы сустракацца з людзьмі, ну, статус, які не параўнальны. Раней, вось, калі проста параўнаць з мінулым, першы прэзідэнцкі тэрмін Трампа, у Мінск прыязджае Майк Пампео, дзяржсакратар. У Мінск прыязджае Джон Болтон, памочнік Трампа па дзяржаўнай бяспецы. Гэта зусім іншы ўзровень. А што зараз? А зараз тут гаворка ідзе пра намесніка, памочніка дзяржсекратара па ўсходняй Еўропе. Бок гэта зусім гэта досыць нізкі ўзровень насамрэч. Не, я нічога не хачу там сказаць пра спадара Сміта, гэта дыпламат з пэўным вопытам, для дыпламата гэта сур'ёзная пасада, но спадар Сміт звычайна, я думаю, з прэзідэнтамі і кіраўнікамі ўрадаў не сустракаецца. Калі ўвогуле сустракаецца, дык з міністрамі замежных справаў. Тут жа мы бачым зусім іншую сітуацыю, і ён прыязджае, яго вядуць для да Лукашэнкі, яго вядуць да Церцеля. Ну, перш за ўсё да Лукашэнкі, канешне. А Церцеля гэта на гэтай іерархіі ніжэй, канешне, але вось зацікаўленасць відавочная. Лукашэнка бы хацеў бы паляпшэння стасункаў. И он хотел бы атрымаць магчымасці. Но гэта тая сітуацыя, калі і хочацца, але адначасова і небяспечна. Ён жа ўсё разумее, ён жа ў гэтай на гэтай кухні заўсёды бывае. Ён ведае Пуціна, ён ведае светапогляд Пуціна, ён ведае светапогляд іншых расійскіх кіраўнікоў. Ён дакладна памятае пра свой вопыт 20-го году, як да яго ставіліся ў Маскве, якія там былі адносіны. Таму і паводзіць ён сябе звыш асцярожна, ведаючы, што зробіць ён крок не ў тым напрамку, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы. Я б, дарэчы, хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на ролю Івана Церцеля. Вось, ён на дадзены момант для Лукашэнкі становіцца адной з галоўных фігураў. Хто сустракаецца з амерыканцамі? Лукашэнка і Церцель. Ну, можна было б падумаць, ну, добра, Сміт, гэта ўсё ж такі кадравы дыпламат. Таму лагічна было б, калі б на сустрэчы прысутнічаў кіраўнік МЗС Рыжанкоў. Альбо той же кіраўнік адміністрацыі Крутой. Найбліжэйшыя да Лукашэнкі асобы. Ну, пра Качанаву я тут у гэтым кантэксце казаць не буду. Я не думаю, што яе Лукашэнка выкарыстоўваў там да нейкіх перамоў, але ёсць людзі з яго бліжэйшага атачэння. Іх у гэтым кантэксце не было. Яны на гэтых перамовах не прысутнічалі. Добра, яны Сміта, мне падаецца, лічаць супрацоўнікам ЦРУ. Пытанне адкрытае, ці сапраўды ён там супрацоўнікам з'яўляецца, ці не, можа з гэтай прычыны Церцель. Але мне падаецца і іншы момант важным. Церцель – гэта кіраўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі. Акрамя таго, што мы ведаем пра Церцеля і пра яго светапогляд? Асаблівыя стасункі з Масквой, маскоўскія чэкісты, беларускія чэкісты. Што вядома пра ягоныя выказванні? Падтрымка Расіі ў вайне і, напэўна, яшчэ на куды большым узроўні, чым зараз ёсць, прынамсі, такія публікацыі былі. І я думаю, што Лукашэнка, выкарыстоўваючы Церцеля, ён выкарыстоўвае чалавека, якому ён давярае, але адначасова гэта і сігнал Маскве. Я думаю, што тое, пра што прамаўлялі ў гэтым кантэксце са Смітам, гэта было даведзена і да маскоўскага боку. І зрабіў гэта хутчэй за ўсё менавіта Церцель, паколькі ён там у Маскве, ён добра арыентуецца, ведае там гэтых сваіх калегаў, і вось гэты ўзровень КДБшны, ён ужо шмат пра што кажа у гэтых перамовах. Гэта первы момант, звязаны з Церцелем. Але з Церцелем была яшчэ адна асаблівая гісторыя, звязаная з падзеямі гэтага тыдня, калі раптам у Мінску з'явіўся фельдмаршал лівійскі халіфа Хафтар. Тут увогуле цікавы момант, бо Хафтар, ён у кантэксце сітуацыі ў Лівіі ён за мяжой рэдка бывае, і гэта для яго ўвогуле не асабліва бяспечная гісторыя пакідаць Лівію на пэўны час. Акрамя таго, на яго ўжо працяглы час ціснуць амерыканцы з тым, каб ён спыніў шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй. А тут ён вырашыў усё ж такі ў Беларусі з'явіцца. Пра што яны там дамаўляліся, іншая гісторыя. Цікавы быў момант іншы. Каго Лукашэнка накіраваў сустракаць лівійскага фельдмаршала? І зноў з'яўляецца Церцель. Раптам. Церцель, ну не Галоўченко, не прэм'ер-міністр, не кіраўнік МЗС, а кіраўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі. Гэта паказвае, што зараз ідуць напэўна пэўныя камбінацыі, працэсы за кулісамі, пра якія мы асабліва нічога не ведаем, але Лукашэнка выкарыстоўвае ў гэтым кантэксце аднаго і таго ж чалавека, Івана Церцеля, па лініі камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Гэта быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман, які паразважаў на конт маўчання Лукашэнкі. Чаму той перастаў узгадваць Зігу Ілана Маска і казаць пра непавагу Трампа да свайго папярэдніка на пасадзе прэзідэнта ЗША.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далее в программе «Евразум».
Навошта Трамп ображае Зеленского?
Это тактика заполнения эфира диким объемом шума.
Вытрасли сумочку Тихановской и распранули Леву Би-2. Размова с Коноплёв и Ледик.
А так как к Свете домой я попасть не могу в целях безопасности, я думаю, вы понимаете все, что это практически невозможно. Пришлось вот в сумочку залезть.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. 25-гадовы беларускі футбаліст Ілля Шкурын стаў гульцом варшаўскай лігі. Форвард падпісаў з польскім клубам 3-гадовы кантракт. Гэта вялікі крок у маёй кар'еры, кажа ён. Шкурын у 2020-м патрымаў пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў у Беларусі і адмовіўся выступаць за зборную, пакуль краінай кіруе Лукашэнка. Сталі вядомыя ўсе ўдзельнікі 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Да 12 каманд, якія заваявалі пуцёўкі раней, далучыліся Барусія, ПСЖ, ПСВ і Рэал. Лёсаванне пройдзе 21 лютага. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ абыгралі ў Маскве ЦСКА 4-1. У пятніцу мінчукі згуляюць у гасцях з маскоўскім «Дынамо». Яны займаюць 7 месца ў заходняй канферэнцыі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка сенсацыйна выбыла з турніру ў Дубаі ўжо ў 1/8 фіналу. Яна саступіла 38-й ракетцы свету Клары Таусен з Даніі 3-6, 2-6. Гэта ўжо трэцяя параза Сабаленка з канца студзеня. На папярэднім туры ў Досі беларуска прайграла ўжо свой першы паядынак. У гандбольнай лізе чэмпіёнаў Заграб згуляў у нічыю 25-25 з нарвежскім Кольстадам. Найлепшым бамбардзірам сустрэчы стаў легіянер харватаў беларус Ігар Бяляўскі. І ён закінуў 8 мячоў. Агулам іх на яго рахунку ўжо 45. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Трамп заявіў, што Зеленскі дыктатар і што Украіна сама распачала вайну.
Такога не чакалі не тое, што украінцы і еўрапейцы, але нават сябры рэспубліканскай партыі, якія пішуць, што Трамп ужо капітуляваў перад Пуціным і што іх ванітуе ад таго, што адбываецца.
Але Украіна не Чэхаславакія ўзору 1938 года. І яна ведае, што будзе, калі спыніць супраціў, мяркуе палітолог Канстанцін Эгерт. Пра рэакцыю Зеленскага на нечаканае сяброўства амерыканцаў і рускіх з экспертам паразмаўляла выданне Deutsche Welle.
Слушайте, ну, во-первых, Зеленский должен эмоционально реагировать, показывая свою решимость. Подчеркивая ее, я бы даже сказал, в публичной сфере. Ну, во-вторых, наверное, ему просто, ну вот просто представьте, он просто украинец. Он не просто президент, он еще и украинский гражданин. Конечно, ему неприятно эти образы, эти видео, так сказать, Рубио, который там сидит вместе с Дмитрием и этими другими, значит, двумя дятлами из кремлевской администрации. Уж простите меня за это. А, конечно, у него это, ну, он... Наверное, он не хочет видеть, и это понятно, он не хочет видеть Соединенные Штаты посредниками, он хочет видеть Соединенные Штаты союзником. Но означает ли это, что он не будет поддерживать контакты, что все рухнуло? Нет, конечно. Не будем забывать, этот мир, а у меня есть четкое представление, ну, лично у меня, это мое личное мнение, такое, может, так сказать, в каком-то смысле связаны с жизненным опытом, а не с какими-то там политическими выкладками. Трамп, несомненно, хочет войти в историю миротворца. Он просто хочет, чтобы... Вот пушки замолкли. И тут он скажет, вот смотрите, никто не смог, а я смог. Больше никто никого не убивает. Какой ценой ему, может, даже и не важно. А для этого он пытается... Для этого нужны все-таки два партнера. Ему нужен и Зеленский, и путинский режим. И в этом смысле он столкнется с проблемами. У меня нет сомнений никаких. Потому что для Зеленского капитуляция невозможна, потому что она непредставима большинству украинцев. А не говоря о европейских союзниках, не говоря о тех, кто сегодня играет ведущую роль в защите европейского континента, это там Польша, Литва, Финляндия. В этом смысле Трампу придется иметь дело с и украинцами, и, конечно же, с европейцами, потому что все равно тот, кто туда должен будет отправить какие-то силы, если придется отправлять, потому что, повторяю, никакой гарантии успеха всего этого дела не существует. Они потребуют и смогут получить свое место, так сказать, в какой-то момент за столом переговоров. В этом контексте я бы хотел отметить еще одну вещь. Стив Беннон, который был недолгое время советником Трампа во время первого срока. Сегодня он такой крупный видеоподкастер, человек, поддерживающий Трампа, ну, как минимум, часть его политики извне. Он объясняет, он знает кто-то, как действует Трамп. Он говорит, вот смотрите, весь этот хаос, все эти бесконечные разговоры сегодня об одном, завтра о другом. Это специально, это тактика. Трамп взрослый человек, он уже был президентом 4 года. Он понимает, что он делает. Это тактика заполнения эфира диким объемом шума. И это заставляет всех думать, что же он будет делать на самом деле. И Путина, кстати, тоже. И европейских союзников, к сожалению. И украинцев. А потом бабах, он вынимает что-то из рукава, так сказать, как фокусник, что и является его позицией. Но... Если это так, тогда нас еще самое главное, так сказать, ждет впереди.
Гэта палітолог Константин Эгерт, які працягвае тлумачыць, што адбываецца ў чатырохкутніку США, Россия, Украина и Европа.
Мне кажется, что здесь очень важно сейчас сформулировать позицию европейцев совместную с украинцами, которая будет, с одной стороны, очень твердой и ясной, с другой стороны, доступной Соединенным Штатам и... даст возможность тем в Америке, кто довольно принципиально не хочет, чтобы Путин победил, точнее, хочет, чтобы Путин проиграл. Таких людей много и в Конгрессе, и на самом деле в государственном аппарате, который весь не получится демонтировать. Создать с ними некий трансатлантический тоже общий фронт. Подтолкнуть эту администрацию к решениям, которые были бы нам всем полезны. Нельзя опускать руки просто-напросто. И посмотрим, что будет. Нас ждут выборы в Германии буквально там через 3-4 дня. Потом, надеюсь, не очень долгий процесс формирования коалиции. Фридрих Мерц, я думаю, будет несколько другим канцлером, чем Олаф Шольц. Это тоже сыграет свою роль. И думаю, что в этой ситуации надежду терять никоим образом не стоит. Тем более, что Путин, повторюсь, приходит с не очень... сильной-то позиции. Во-первых, мы посмотрим, его военные успехи в последнее время невелики. И мы не видим никаких там крупных прорывов. Мы видим, что он перешел тоже в основном, конечно, к войне дронов и ракет. Что важно в этой ситуации? Путин боится мобилизации. Это продолжается с 22 года, но при этом за это время в значительной степени его людские ресурсы истощаются. Он учен опытом первой мобилизации, когда очень много народу сбежало, и когда было ясно, что люди воевать не хотят. Он может напечатать деньги, может платить 10 миллионов рублей, или там сколько они сейчас платят, 5 или 7, ну, значит, 10 будет платить за подписание этого контракта. Но посмотрите с точки зрения просто здравого смысла. По мере продолжения этой агрессии число людей, которые понимают, что отъехав туда с 5 там, или 7 или 10 миллионами в кармане, там условный Иван Иванович Иванов имеет очень-очень большие шансы никогда не вернуться, даже в цинковом ящике. Число этих людей растет. Они знают. Все больше и больше людей знают, чем это заканчивается. Это неизбежно имеет влияние на общественное, не на общественное мнение в России, нет общественного мнения как такового. Но есть люди, которые просто по-простому понимают. Не хочу, ну, я не хочу, чтобы у меня муж погиб, сын погиб, брат погиб. Это лишь число этих людей будет расти, нет сомнения в этом. И оно уже растет. Экономика России работает на войну. Как она работает? Это не абстрактные государственные заводы какие-то, которые работают там, как вот при Сталине был. Нет. Российская экономика на аутсорсе, вот, ну, условно говоря, частные предприятия, получастные, выполняют военные заказы. Этим экономика разогрета, этим она живет сейчас, и это поддерживает иллюзию благополучия, когда вот в обеспечении этого печатаются какие-то деньги. Но это непродуктивная экономика. И более того, даже если мы оставим в стороне психологию Путина, так сказать, психопатическую психологию, нацеленную на эту войну, как на средство, так сказать, возможность остаться, инструмент сохранения Путина в истории. Война крутит эту экономическую машину. Если ее остановить, то, ну, экономический спад, можно спросить экономистов, но, как я понимаю, экономический спад в этой ситуации, скорее всего, неизбежен. Это тоже политический риск для Путина. И, наконец, вот сейчас они, вы видите, наверное, что все эти пропагандисты, так сказать, переобулись, переоделись буквально на лету, стали, значит, вот хвалить хорошую Америку. Они сеют в российском населении, вот в этом молчаливом большинстве, 70-80%, которые делают вид, что ничего не происходит, что нет никакой войны, нет никакой агрессии, сеют некую надежду, потому что значительная часть этих людей изолировалась от неприятного, это понятно. Им теперь их поманили вот морковкой, такой сказали, смотрите, а скоро и война кончится. Они все тоже этого, конечно, хотят. А от бабах она вдруг не кончится. А если она не кончится? Она может не кончиться, потому что здесь окончательное решение за Украиной и ее ближайшими союзниками. Она не кончится на условиях капитуляции. В этом смысле Путин шатает это общественное мнение, шатает вот это молчаливое, согласное, пассивное, трусливое большинство, которая, ну, постепенно теряет понимание, будет терять понимание, что же на самом деле происходит. И поэтому я бы сказал, что Путина не ждет легкое, легкие переговоры не ждут. Особенно если учитывать тот факт, что если ему придется что-то отдавать, а ему придется давать, ему придется менять Курскую область. Что бы сейчас ни говорил Лавров, Дмитриев, Нарышкин, Патрушев, пропагандисты, Володин, не слушайте их. Они ничего не знают и ничего не решают. Невозможно закончить войну с Курской областью, половиной Курской области под контролем, под контролем украинских сил. Это не бывает. И поэтому давайте пока не паниковать. Очень прошу это европейских лидеров это не делать, как человек, живущий в Евросоюзе. Надо продолжать действовать, продолжать давить на Москву, продолжать изобретать новые способы давления на нее и одновременно поддерживать каналы контактов с Вашингтоном, не бросать это дело, потому что нужно с ними тоже работать, нужно пытаться понять, что они дальше будут делать, потому что я уверен, что тот же самый Рубио, например, Марко Рубио, например, тоже, возможно, до конца не знает, есть ли план. На мой взгляд, никакого плана как такового нет. Есть надежда Дональда Трампа лично вот это все дело остановить, прославиться миротворцем. Далеко не факт, что это произойдет.
Гэта быў расійскі палітолог Канстантін Эгерт, які патлумачыў, чаго чакаць свету ад збліжэння Трампа і Пуціна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Вытраслі сумачку Ціхановскай і распранулі Лёву Бі-2. Размова з Канаплёв Лідзік.
А так как к Свете домой я попасть не могу в целях безопасности, я думаю, вы понимаете все, что это практически невозможно. Пришлось вот в сумочку залезть.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
спадчыннікі Майкла Джексона спрабуюць спыніць спробы аукцыённага дома з Нью-Джерсі прадаць невыдадзеныя запісы спевака. Яны упэўненыя, што пакупнікоў падманваюць. На старонцы свайго сайта гандлёвая пляцоўка пералічыла мноства песень пад апісаннем неверагодныя, нявыдадзеныя і неадрэдагаваныя песні Майкла Джексона з Брайанам Лоранам. У адказ спадчыннікі артыста зрабілі заяву, у якой запэўнілі, што грамадскасць уводзяць у зман. Яны паведамілі TMZ, што той, хто выйграе аукцыён, не зможа капіраваць касеты, інакш парушыць аўтарскія правы. Гэтую інфармацыю ў выніку пацвердзіў і дырэктар аукцыённага дома Дылан Касінскі. Джейсон Стэйтэм зноў выходзіць на бой з дрэннымі хлопцамі. Новы фільм з ягоным удзелам з'явіцца на экранах у наступным годзе. Радасныя навіны для прыхільнікаў акцёра аб'явіла кампанія Lionsgate. Дата прэм'еры блокбастера пад назвай «Мяцеж» прызначаная на 9 студзеня 2026 года. Стэйтэм не толькі згуляе ў фільме галоўную ролю, але і зойме прадзюсарскае крэсла, паведамляе «Дэдлайн». Уилл Сміт рыхтуецца адрадзіць свайго самага неадназначнага персанажа ў кар'еры. Акцёр заявіў, што фільм «Гэнкок» атрымае працяг. Уилл нечакана з'явіўся ў гасцях у стрымера «Эксклюсі» і зрабіў важную заяву з гэтай нагоды. «Ёсць сапраўды крутая ідэя для «Гэнкока 2», і я збіраюся падарыць вам адну маленькую дэталь. Зіндаі прапануюць ролю ў гэтым фільме», – сказаў Сміт. «Гэнкок» – супергеройскі фільм 2008 года, зняты рыжы Сёрам Пітэрам Бергам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апынуўшыся ў эміграцыі, зорны дуэт Яўгена Канаплёва і Юліі Лезік працягнуў займацца фатаграфіяй.
А яшчэ заснаваў уласны ютуб-праект «Без ретушы», у якім паказвае вядомых беларусаў з нечаканых бакоў.
Напрыклад, яны папрасілі Святлану Ціханоўскую паказаць, што яна носіць у сумачцы. А Лёву з гурта «Бі-2» перафарбавалі ў сіні колер.
Наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў пагутарыў з Юляй і Жэням у эфіры Еўрарадыё.
Чаму мы вас паклікалі? Таму што апынуўшыся ў эміграцыі, я так разумею, як шмат хто з беларусаў. З вамі здарылася мутацыя такая, вы пайшлі на YouTube і стварылі ўласнае шоу, якое называецца як?
«Без ретушы».
«Без ретушы». Прямо як нашыя жывыя эфіры. Я разумею, ну, калі мне кажуць «без ретушы», да, гэта значыць некія людзі там не прыбраны, у некіх такіх нестандартных абставінах, з нестандартных бакоў. Ці вот, вот вы вкладываеце такое? Што ўвогуле для вас вот, без ретушы? Юля, у нас з жанчынам паўсюль, мы ў Европе. Вот.
Да, Юленька, давай.
Не глядзячы на перамогу Трампа, все ж таки мы паважаем.
Ну, да. ну дзякуй. В общем... Почему без ретуши? Это как аллегория того, что на самом деле многие, даже вот такое бытует мнение, что если Юля с Женей берутся фотографировать человека, то они обязательно его разденут. Ну, разденут не в прямом смысле, а вот максимально настоящим покажем. И без ретуши это имеется в виду аллегория того, что мы достаем человека максимально настоящим, максимально таким, какой он наедине с собой. Конечно, не всегда нужно это делать. Вот когда я чувствую, что не надо, я не лезу.
А что, как это может уже отбыться? Вот ты с человеком сдымаешь программу уже, угу. И тут ты раптом нечто отчуваешь и кажешь, стоп, протягнем завтра, типа такого?
А вот видно, вот, допустим, как мы Цеслера снимали, у него такая есть маска. Из-за того, что он очень скромный, стеснительный человек, ему приходится ее одевать. И здесь маска не для того, чтобы быть ну, каким-то надменным и пафосным, потому что это...
Маска у него такая, да? Он такой...
Ну, у него маска, Цеслер, чтобы, да? чтобы выйти в свет, чтобы... Ну, он очень такой чувствительный человек. И вот, вот здесь вот я почувствовала, что вот не надо, вот покажем его даже вот с его этой масочкой.
Женя, вы видео в Оуле ранее сдымали? Ти все ж таки ваш, ваш домейн, как бы ваша сфера, это чисто вот фотография была до всех этих наших подеев?
Я бы сказал, что вот благодаря переезду, вот этой вот всей нашей эмиграции, произошел некоторые трансформации, и нам начало нравиться снимать видео, и мы делаем какие-то видеоистории.
Жень, ты же клип даже снял.
Вот, снимаем клипы, то есть придумывается. Сейчас в голове снять мини-фильм.
И видео это уже вот теперь.
Да, это после... уже теперь, это уже после 22-го года, как мы уже в Варшаве живем, и потихонечку мы нащупываем и оживляем нашу фотокартину, или там в наше видение только уже хочется сделать видеоистории.
Кто еще был?
Говорите, кто был?
Или кто будет?
Нет, давайте кто был сперша.
Давай кто был сначала.
Хорошо. Настя Рыдлевская, художница, певица. Светлана Тихановская.
Я памятаю, у Тихановской вы вытрясли сумочки все речи. И она показала, что там... Як вы ее
уволили? Это Юлина идея, секундочку. Ну,
на самом деле, вот когда я работаю над тем, как визуально показать человека, для меня в идеале важно попасть в среду, где он обитает, живет. То есть это к нему домой, в квартиру. И ну, мне все равно, в каких условиях он живет. Здесь вот я прям много чего для себя смогу подчеркнуть, найти, и такое сработает в голове. Ага. Вот тут я, оказывается, неправильно думала. А так как к Свете домой я попасть не могу в целях безопасности, я думаю, вы понимаете все, что это практически невозможно, пришлось вот в сумочку залезть, чтобы понять, это же мини-дом. У женщины это мини-домик, сумочка.
Я думаю, может быть, навод крыху важней. Дом ты с собой во все обставины, якія тебе чекаюць у гэтым неспакойным свете, не возьмешь. Ну, максимум, что можешь позвонить, там, запытаться. Я плиту выключил, да, там, проверь. Выключил, все хорошо, да? А сумочка?
У Светланы, как у Гермионы.
Да, ведаешь, чего
только нет.
Мне здаецца, что это наше поколение, да, вот нас же попрекают, что мы паўсюль цягаем, например, плецаки с собой, да, и эти новые люди наступно кажут, что вы в них носите вообще, в этих плецаках, да, а там на все выпадки життя.
Это мы просто поколение бумеры называется,
да,
с плецаками.
Ну да, а яны уже там зумеры, миллениалы.
Ага,
вот,
ну туда, да.
Люди. А мы поколение с плецаками и сумочками отрымливаются. Что было у Тихановской в сумочке? Что сделал? Я думаю, что это так само, да, Юля, питание.
Точно.
Да. Набор с нитками и иголкой. Ну, то есть она рассказала, что взяла его с отеля. Очень удобно в дороге. Очень меня позабавила вот такая штучка, которую на AliExpress заказала, которая держит телефон. Говорит, очень удобно в дороге, когда ты в самолете вот поставила телефон и можешь смотреть кино. И пустой пакетик пригодится, говорит.
Такие скрамы?
Ну, такой прозрачный, полиэтиленовый. Ну, то есть, ну, действительно, вот мне часто пакетика не хватает в дороге.
Тубок наш человек такой.
Протягиваем размову с дуэтом фотографов Юлией Ледик и Евгеном Коноплевым.
С комментариев пришло питание, как у Юли, чомусьці вожик патриот не сумнеется, что это Юля, у тебе отрымалось распрануть, ну, дякую, у двух косях тут, Шуру з Бі-2, и як ён ей не покусал, с кем больше отбылся матч, Шура ці Лёва. Это про еще одного героя. Я так разумею, вышла у Снежни перед концертом Бі-2. Это видео.
Лёва – это вообще красавчик, это наш дружбан уже. А Шура от нас отписался. Вот это так, боль, да? Это боль, которую я только недавно пережила.
Я про Лёву так само хотел запытаться, потому что, когда вы рассказывали, как вы Рыдлевскую пофарбовали в зеленый, так его вы пофарбовали в блакитный некий, в синий.
Мы руки сделали синего цвета.
Да, но там необходимо было, потому что это цвет мага. Это да, как раз-таки волшебный цвет, который давал вот это вот состояние. Мы изучали как-то...
Ну, различные цвета, колоды,
почему они, как они должны действовать.
И в одной из современных карт, которую создала, кстати, пара, муж и жена, они живут в Португалии, и там вот именно мощь и сила в синих руках у мага. И мы решили вот с этой колоды, вот именно с карты их мага взять вот этот элемент. И он прям... Вот почему-то и визуально нам казалось, это будет очень красиво.
То есть это не отсылка к Аватару, ну так, если что.
Да, и в общем... Мы продолжаем общаться с Левой, причем с Левиной женой. Она даже позвонила мне, нашла мой телефон. Вот я к тому, что если человек чего-то очень захочет, он всегда этого доводит до конца и добивается этого. Звонок, и я поднимаю, она говорит, типа, это Ася. Вот, говорит, Юля, мы прям вместе смотрели выпуск. Говорит, обычно Лева не смотрит про себя, я все отсматриваю, ну, ему рассказываю, типа, окей или так себе. А тут мы вместе смотрели, хохотали, нам, конечно, было очень стыдно за Шуру. И, говорит, это, наверное, лучшее интервью про ребят. Говорит, я их знаю очень-очень давно, чуть ли не подростками. Говорит, я думала, что Шихман их круто раскрыла, но вот оказалось, она прям вот все, мы вот с ней сейчас дружим, общаемся, обсуждаем такие житейские всякие вопросы, а Шура вот отписался.
Я думаю, что, магчыма, нельга было казать, что им сорамно за Шуру. Магчыма, он этого не ведал.
Так я даже написала Асе и Леве, что и даже их продюсеру, вы представляете, он от нас отписался.
Шуре ты написала, что им за него стыдно?
Конечно, конечно. Первый, кому написал, это Шуре, и потом еще раз ему написала. А он говорит, а это не я. Говорит, давай свой аккаунт подпишусь. И вот до сих пор не подписался. Следим, кстати, ребята, следим.
Слухайте, ну вот такое житё, оточение випов, отрымливается, видите, с жёнкой Лёва Би-2, с Тихановской, там, с Цеслером. Это вот можно назвать неким боемным житём? Вот боемное житё эміграцыі, оно існуе увогуле? У Мінску, я памятаю, перыяд, калі мы познаёміліся с Яўгенам, с Юлей, гэта быў перыяд працы, калі я працаваў не на Еўрарадыё, а ў такім глянцавым часопісе, і ён, направду, што быў матавый, але, ну, ўсё роўна, глянцавый, вось я называўся Таймер, гэта быў такі лайфстайл-праект, і, ну, мы реальна былі сярод гэтай, ну, можна сказаць, не ведаю, мінскай багемы, да? А цяпер, як бы, ёсць хоць налёт нейкі?
Наверное, я бы не багема это называла, а то, што мы сейчас вот все какие-то равные становимся. Вот как будто и даже вот хочется с некоторых сбить вот эту вот с плечика, что, ну, все, нету вот этого, ты божество, и неважно про кого, ну, я стараюсь вот максимально поддерживать философию вот в программе, что неважно, ты там Шура Би-2 или ты Никита.
Монич ты имеешь.
Никита Монич, да. Максимально, ну, показать, мы сейчас все в равных условиях.
Но тебе это подобается? Ти все ж таки больше подобался некий гэты вайб тусовок с артистами, там, торками, свой статус того, что вы вот, ну, что вас все ведают, что ведают ваши працы, ведают ваши фотосессии. То есть ой, хоча у будучыні фотосессию вас замовить там и так далее.
Ну, да, но там было и было уже все, того уже нету, сейчас все по-другому. Абсолютно по-другому.
А то, что тут, вот эта ровность.
Ну, мы все равно как-то спокойно себя ощущаем. Здесь нет такого прямо... То есть, все равно как будто... Все... Каждый шаг, как будто он с нуля. И каждый шаг – это какой-то эксперимент.
Я еще хочу рассказать смешную историю. Мы когда в Беларуси были, и надо было для рекламной кампании отснять Сигала. А он накануне был у Лукашенко.
Это той приезд, когда ему Лукашенко морковку давал.
Морковку, арбуз. Ну и, в общем, и день съемок, Сигал приезжает с арбузами. И такой охранник говорит, разрежь. Охрана режет, а арбузы зеленые. И охране стыдно, и охрана едет в Евроопт и покупает другие арбузы. И кладет на стол, режет, а они более-менее красные. И дает Сигалу арбузы, которые не выращены Александром Григорьевичем.
Слушай, это же, ну, в принципе, чистая правда. Мы спробовали растить арбузы. Там у моей бабули хата 100 километров на полдень. Ад Мінска, да, і там ужо цёпленька. І яны сапраўды, ну, ніколі не вырасталі такія, каб іх можна было есці. Ну, то бок вырасталі, ну, вот такія, можа быць, да. Лукашэнка, ў прынцыпе, вырастаюць і такое нормальна. Але зелёная, кажется.
Ну, вот интересно, ну, видишь, насколько даже вот сам охранник, вот у него сработало, да, этот страх, а представляешь, вот те, кто эти грядки там окучивает, наверное, тоже думает, ой, маленький арбуз побежал в магазин за арбузом побольше на грядку.
Прикиньте, подкладывают арбузы.
Я вот подумал, зараз, что была же эта фотосессия, и да, нават видео, да, калі яны одно одному перекидывают арбузы, и, магчыма, ну, калі мы вот ведаем гэты бэкграунд, да, магчыма, яны просто привезлі перад здымкамі туды машыну нармальных арбузаў, нармальных памераў, да, паперакідвалі іх адно аднаму і такія клас, все адбылося. Ладно.
Гэта быў дуэт фатографаў Канаплёў Лейдзік, якія распавілі нашаму галоўнаму рэдактару Паўлу Свердлову пра здымкі Стывена Сігала ў Мінску і пра сваё жыццё ў эміграцыі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.